Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Дорогі радіослухачі, на Світлому радіо розпочинається програма «Світло підтримки». Хочемо вам представити сьогоднішнього учасника нашої програми. Це пастор Альфред Аптекар. Він до нас приїхав з Германії, з міста Гельзенкірхен. Так?
Верно.
Здравствуйте, пастор Альфред.
Здравствуйте.
Ми знаємо, що ви займаєтесь служенням людям з інвалідністю. Так, там?
Да, точніше буде сказати, я працюю з інвалідами. Это не связано с церковью, так как у нас община маленькая, я еще работаю. Работаю в такой организации, которая занимается инвалидами.
Что это за люди? С какими они болезнями, диагнозами, проблемами у вас там сосредоточены?
У нас есть люди с психическими заболеваниями. Это конкретно сейчас я работаю. Люди с шизофренией, с маниакально-депрессивный психоз, самые разные виды психозов. Со страхами и разные вот такие нарушения психики в данный момент. А начинал я работать с людьми, которые были недоразвиты, типа олигофренов. Я могу много, не знаю, как это по-русски называется, вот поэтому в которых врожденные это какие-то вот дефекты, как синдром Дауна и подобное.
С аутизмом и так дальше, да?
С аутизмом я так напрямую не работал. Но у нас есть такие отделы, которые работают с аутистами тоже.
То есть это ваше постоянное место работы?
Да.
Каждый день вы этому...
Да.
Вау. И как это, находиться в этом средовище, находиться среди таких людей?
Ну, честно говоря, когда я еще учился, это называется, ну, что-то подобное, как специальная педагогика.
Угу.
И мне надо было пройти практику. Я думал, ну, может, с какими-то слепыми, там, какими-то, ну, только чтобы не сумасшедшими, да? Я всех под одну гребенку, все сумасшедшие, как бы, да, больные вот, психические. И так получилось, что я попал именно в эту среду, и сначала я думал, а как-нибудь я перетерплю мою практику. Но на второй день я понял, зачем я здесь, я почувствовал себя очень нужным, полезным, и до сих пор мне очень нравится моя работа. Многие люди реагируют похоже, как вы, что, ой, как это вы справляетесь, но я с удовольствием делаю мою работу, мне очень нравится.
Давайте расставим сейчас все точки над «и». Когда вы выбирали вот эту специальность, вы уже были верующим человеком.
Да, конечно.
Да, насколько я поняла.
Да.
А почему? Что вас побуждало идти в эту сферу, служить и работать?
Немножко начнем издалека. Когда я стал пастырем, когда моя община не могла меня оплачивать, у нас не было достаточно финансов, я искал, где я могу себя употребить. И, как часто это бывает, я пошел в бизнес, был торговым представителем несколько лет. И я заметил, что те годы, которые я служил пастырем и вообще верующим человеком, наверное, они повлияли сильно на меня. И я заметил, что торговый представитель, он должен найти производителя, найти споживача и потребителя, и как бы с того сорвать немножко, и с того сорвать немножко. Да?
Да.
А я заметил, что я начинаю строить с тем отношения и с другим, и они для меня как друзья, я пытаюсь и тем помочь, и тем помочь. Так бизнес не делают. И через несколько лет моего безуспешного бизнеса я понял, что это не мое, и поэтому я пошел в социальную сферу, там, где помогать людям можно. Но, как я уже говорил, вот эта отрасль специальная педагогика, это... Точнее, я не знаю, как по-русски перевести, это как бы педагог в рабочем процессе, вот так, наверное, лучше будет перевести. Это очень много мест применения. Это можно с молодежью работать, можно с какой-то группой безработных готовить их в рабочую сферу. Ну и с инвалидами тоже. Но это не единственное. Поэтому я не стремился работать с инвалидами, я не стремился работать с психически больными людьми, где я сейчас работаю. Просто так получилось, что мне нужно было практику пройти где-нибудь. Я ткнул пальцем в телефонную книгу, я даже не знал, куда я звоню. Я говорю, у вас можно практику пройти? Они говорят, да, приходите. И я попал именно к таким психически больным людям. Но, как я уже сказал, на второй день, первый день я даже не понял, что я, зачем я тут, зачем я здесь. Потому что как пастор я каждое утро приходил в офис, у меня куча всяких дел. А на этой практике я приходил, мне надо было, конечно, вовремя прийти на работу. Мне сказали, ну, вот просто общайся с людьми, вот просто вот, поиграй с ними в какую-то игру, там, посиди с ними, поговори. Я думаю, я зря теряю время, я сижу здесь, у меня куча дел, я сижу просто поговорить с какими-то людьми. Да?
Просто провожу время.
Да, и первый день как-то так прошел, я, для меня бессмысленно. А во второй день там был один человек, который приходил каждое утро, и он ходил, там был длинный коридор, там были разные группы, они занимались там разными вещами, занятиями какими-то, а он просто, потупив голову, целый день ходил, смотря в пол, без какой-то всякой мимики, и целый день, пока вот не заканчивалось там 4, или когда они там уходили. И вот однажды, я не знал, мне говорили, иди к людям, и я так думаю, куда мне идти, что мне с ними делать? Я смотрю, он ходит, я говорю, может быть, бильярд? Он поднял голову, мне посмотрел, кивнул, мы пошли с ним в бильярд играть. Он совершенно не умел играть в бильярд. Он держал кий, как лопату он держал, и пытался ударить по мячу. Но один раз он попал в лузу, и у него такая улыбка расцвела на лице. Я почувствовал, что я не зря здесь, потому что это человек, который никогда не улыбался. И у него какие-то такие положительные эмоции. И мне до сих пор это очень нравится, когда я ухожу домой, и люди в хорошем настроении благодарят меня, говорят, это был классный день, спасибо. И меня это очень воодушевляет.
То есть вот это дает вам дальше силы, дальше и дальше
Конечно.
В этом двигаться. Хорошо, а если нету результата, если его не видно долгое время, как руки не опускать? Как дальше продолжать служить и оставаться верным Господу в первую очередь?
Честно?
Честно.
Это я больше в церкви испытываю, да, когда... Или вот какие-то родственники, которым я проповедую, рассказываю о Боге, и они не принимают... И все равно я дальше их люблю и дальше им проповедую. На работе я, честно говоря, не знаю, как это, потому что я всегда вижу результат. Эти люди очень, очень благодарны. В церкви бывает, мы служим людям, и они, бывает, скажу спасибо, бывает. Нет, конечно, мы служим не за спасибо, да? Вот, но все равно это результат, плод, он нас вдохновляет дальше работать, понимаете, мотивирует нас. Вот, на моей работе эти люди очень благодарны, потому что в обществе они никому не нужны. Если бы не было нашей организации, эти люди просто бы попали, когда острый какой-то вот момент заболевания, они попадают в больницу, их там подлечивают, стабилизируют, они выходят и оказываются в вакууме. Работу найти и здоровым трудно. Друзья, родственники, они чаще всего даже не знают, как с этим обходиться, и поэтому дистанцируются, и они оказываются в четырех стенах, и они могут просто неделями не мыться, зубы не чистить, у них нет никакого... мотивации куда-то выходить. Им нечем заняться. И понимаете, здоровый человек, когда окажется в такой ситуации и будет смотреть целыми днями в стену, он станет психически больным. Поэтому эти люди опять снова и снова не попадают в стационар, и его опять вылечивают, опять они приходят домой, через несколько месяцев опять у них обострение, они опять в стационар. Но когда они попадают к нам, у них есть занятость, они попадают в социальную среду. У них есть... То есть мы... предлагаем разные группы у нас есть. Они учатся с компьютером обращаться. У меня есть музыкальная группа. Некоторые учатся на инструментах играть. Некоторые, которые не очень талантливые, но не хотят, я им даю какой-нибудь там шейкер, или там они чака-чака делают, и они счастливы. И из малого такого мы... Кто-то чуть-чуть на гитаре там какой-то один-два аккорда может. Вот, я на пианино там или еще на чем-то. И вместе у нас получается какой-то плод. И они такие счастливы, они у них чувство собственного достоинства повышается. Они что-то сделали, понимаете? С некоторыми просто есть группа, мы просто поем. Мы берем песни, я беру гитару, и мы просто поем. И это тоже поднимает настроение. Вот, и мы экскурсии какие-то проводим, мы ездим куда-то, у нас есть машина, и этот день, он не зря прожит, понимаете? Они, конечно, бывает, между собой ссорятся, но в нормальной жизни тоже так получается, мы, бывает, ссоримся, да, друг с другом, потом, бывает, миримся, и это помогает этим людям как бы приблизиться к нормальной жизни, как нормальные люди живут.
Вы знаете, у нас на неделе была встреча с человеком, которого отдали в психбольницу приемные родители. И, кажется, год он там провел, его кормили таблетками, чтобы он превратился просто в растение. Он молил Бога, чтобы Бог как-то решил его ситуацию. Просто он говорит, что к нам каким-то чудом забрел проповедник. И начал говорить, вот показывать священное писание. Он наехал на проповедника, говорит, так а где же твой Бог? Ты посмотри, я не виновен ни в чем. Я сюда оказался по вине вообще других людей. И он говорит, что в одну ночь он выливал Богу это все свое и недовольство, и плач, и сожаление, и так дальше. И появились люди, которые с христианского реабилитационного центра пришли и его забрали. И с него это тоже чудо, сняли вот эти все шизофрению и так далее. Просто врачи признали свою ошибку. И этот человек к нам приезжал сегодня, он занимается бизнесом, он говорит об этом, он говорит о благовестии и так дальше. И до этого к нам приходил молодой парень, который занимается социальной педагогикой, который организовал небольшое предприятие по выпечке хлеба. И сейчас его предприятие уже не только в Киеве сосредоточено, но и в Виннице. И на его предприятии работают люди с ментальной ограниченностью, но с некоторыми вот такими вот моментами. То есть к чему я веду? Что у нас в Украине, например, все, если есть какие-то организации или вот сообщества, которые помогают таким людям, то они выживают за счет личных инициатив, стартапов и так далее. У вас в Германии, да, есть люди, которые видят потребность в том, чтобы делать инвестиции в людей, не в недвижимость, не в бизнес, а вот в такие сферы. Или у вас то же самое, что и у нас?
Нет, к счастью, к сожалению, не знаю, как сказать, но в Германии по-другому. Там, конечно, все упирается в деньги, 100%. Да? И в Германии есть Landschaftsverband, я не знаю, это организация типа как пенсионного фонда, что вроде этого, да? Это не пенсионный фонд, но вот что-то вроде этого, которое не помогает, это их прямая задача, они финансируют все вот такие, это очень большие деньги, которые на это отпускаются. Конечно, вопрос, когда в государстве нет денег, да, то понятно, что такие группы инвалиды, они в последнюю очередь там о них думают. Тут есть какие-то другие проекты, которые как бы более важны, да. Вот. В Германии распределение финансов идет так, что на инвалидов очень много денег тратится. И поэтому это очень важно, чтобы они принимали участие в нормальной жизни общества. Вот. И поэтому у нас есть, за нами стоит такая большая организация, которая финансирует это все. Это не просто какой-то бизнесмен, который решил инвестировать. Это организовано на государственном уровне.
Слава Богу.
Да, конечно.
Это хорошо.
Да. И вот то, что вы сейчас историю рассказали, меня как бы изначально в Германии не может быть так, чтобы кто-то кого-то отдал в психиатрическую больницу. Поэтому в Германии вы можете нередко видеть каких-то неадекватных странных людей, которые ходят по улицам, может быть, там что-то выкрикивают, там еще что-то. Кстати, инвалидов на инвалидных колясках у нас тоже очень много, намного больше. Это мне сразу
бросилось. По городу, да?
То есть они... Это мне сразу бросилось в глаза, потому что во все магазины, во все автобусы человек может заехать, да, на инвалидной коляске. Если он не сможет заехать... У меня есть хороший товарищ, он уже в взрослом возрасте, он заболел полиомиелитом, да, это был. Вот, и он стал парализованным. И он говорит, это возмущение, это скандал, если он куда-то не сможет заехать, в какой-то магазин. Везде сделаны такие подъезды, заезды рядом со ступеньками. И мы приезжали сюда, в Киев, и он сказал, у вас город тысячи ступенек, потому что нам надо было везде со ступеньками. И поэтому инвалиды здесь очень мало их на улицах, потому что они просто не могут проехать.
Не могут, да.
И нас как-то пригласили тогда в общество инвалидов, на Болоне это было какое-то общество инвалидов, и мы там собрались, вот эти вот колясочники, и потом мы посещали их по домам, мы смотрели, в каких условиях они живут, и, конечно, это трудно.
Разница кардинальная, да, с Германией?
Да, им просто большинству очень трудно выйти как-то из дому даже, да, и поэтому многие сидят по домам, их просто не видно. Их не меньше в Украине, их просто не видно. Вот, и в Германии очень как раз психически больным очень относятся с таким, с осторожностью. Это обусловлено историей. Во время Второй мировой войны людей просто делили на достойных жизни или недостойных, и очень многих просто убивали, сжигали в камерах, потому что они там где-то недоразвиты немножко были. Или...
Такие не нужны были.
Да,
нужны были,
да.
Сильные, которые...
И поэтому в Германии сейчас они особенно чувствительны к этому моменту. Бывают такие моменты, когда нужно вроде как, но... Против его воли это никогда не сделают. У меня отец, у него сейчас тоже деменция, он не очень понимает вообще, как бы, что и как, и он в один момент он отказался от инсулина. Он сказал, мне не надо. Он забыл, что он кололся годы уже, да? И это же как-то мы испугались, это жизненно опасно. И с психиатром я разговаривал, говорю, можно, может быть, как-то в еду подмешивать какой-то медикамент, как бы успокаивающий какой-то или еще что-то. Он говорит, ты что, меня посадят? Любому больному, там без ног, без рук, неважно, это можно делать. Ну, в каких-то определенных случаях, но не психически больному. Потому что он сам, он не понимает, что с ним происходит, и это уже как бы насилие над личностью. Только исключение, если он представляет опасность для себя или для общества. То есть, например, если он говорит, что я сейчас покончу жизнь, а выброшу в окно, тогда его могут насильно, ну, в закрытое отделение
Да. Гость, о котором я вам говорила, он рассказывал, что он молодым парнем оказался среди пожилых людей, очень талантливых, кстати. И он говорит, что это все было спланировано, ну, в каком-то процентном соотношении, соотношением детьми для того, чтобы заполучить жилье. Ситуации бывают настолько разными, но, слава Богу, жив Господь.
Аминь.
И выводит. Скажите, у вас ставят на людей, с которыми вы работаете, крест, что он уже не будет пригоден
нет,
к жизни?
Нет, нет, ни в коем случае. У нас, я работаю почти 6 лет в этой организации, и как минимум 3 или 4 случая было, когда люди от нас, опять, то есть у нас это как бы реабилитация считается, да? Они попадают к нам из больницы, обычно после стационара. И после года вот прибываю у нас. Ну, это не стационар, у нас они приходят утром как на работу, просто как, я бы это назвал сравнительно как детский сад для взрослых. Да? Они приходят, и потом после обеда они уходят. И вот где-то в течение года они были готовы уже принимать участие в, ну, это называется первичный рынок рабочей силы. Да? То есть нормальное, без всяких вспоможений, нормальное рабочее место они возвращались. Это цель наша. Наша цель не всю жизнь, чтобы они у нас там развлекать их, да, а подготовить их...
к жизни.
Да. Если не первичный рабочий рынок, то, может быть, вторичный. У нас есть мастерские для инвалидов, наподобие УТОС, я помню, в Украине были такие целые производства. Есть вот подобное, что-то есть металла, мастерские по обработке металла, есть для дерева обрабатывающие, есть группы, которые собирают что-то там, вторучки или всякие такие штучки из разных деталей. Есть кафе, очень пользуется большим успехом. В городе просто кафе, в котором работают все вот такие какие-нибудь умственно отсталые или какие-то другие вот инвалиды. Да? Вот. Есть автомобильная мастерская тоже. Они не чинят машины, они делают чистку машин или меняют колеса там зимние на летние. Ну, что-то они делают, короче, да? Но, тем не менее, они работают, и они получают зарплату, и они чувствуют себя полезными, да, применимыми в обществе.
То есть нет вот этого ярлыка на всю жизнь, да?
Да, нет, конечно. Конечно, это по возможности, опять же, каждый на своем уровне, да, и вот мы называем их не пациентами, потому что я не врач, да, мы педагоги, мы называем их клиентами, не смущайтесь, да, потому что клиент обычно в банке или у адвоката, но у нас клиенты они. И когда к нам приходят новые клиенты, мы лично с каждым работаем, заводим бабку на него, и мы ставим цели вместе с ним. Мы сидим, обсуждаем, какие, вот почему он пришел к нам, что бы он хотел достичь и каких целей. И у некоторых идет борьба за то, чтобы они не теряли свои способности, которые они имеют. Особенно пожилые уже люди, да, они теряют свои способности. А у молодых мы смотрим, как их развивать, да. И очень часто цель – это прийти опять к работе, да, чтобы они могли нормально работать. И мы трудимся, мы ставим цели, мы смотрим, как нам достичь эти цели, и постепенно мы... Не всегда получается, но мы стараемся, да? Как Павел говорит, я не считаю себя достигшим, но я стремлюсь. Вот мы стремимся.
У нас есть одна программа, которая называется «Вопросы по Библии». Часто люди спрашивают, как можно донести Слово Божие до человека, который вот имеет такой диагноз, да, с особенностями человека. Что бы вы посоветовали? Как? Если человек хочет, чтобы его родной там, сын, дочь, не знаю, родственник принял Христа, а он сейчас своим видом показывает, что он ничего не понимает, что ты ему рассказываешь.
Ну, если честно, я никак не знаю, какая разница. Я никак не различаю этих людей от других. Для меня это такие же люди. Знаете, есть очень много людей без диагноза, которые очень странно себя ведут. Да? Есть много людей, у которых есть диагноз, только потому что не обратились к врачу. Да? И я не уверен, если мы с вами подойдем к психиатру, не поставят ли нам какой-то диагноз. У меня опыт с психиатрами очень такой, они очень странные все люди. Вот. Поэтому я не разделяю этих на больных там, или не на больных. Да. Поэтому Евангелие, оно очень просто. И для простых людей, и для академиков. Поэтому я, честно говоря, не стал бы тут какие-то особые методы именно для этих людей. А вы не знаете, что у него в голове происходит. Его взгляд, он может быть обманчив. И вы знаете, сколько я разговаривал с людьми, у которых очень живой взгляд, и которые говорили, ой, спасибо, что ты мне это рассказал. Очень интересно. А ничего не поменялось в их жизни?
Вот сейчас, если полистать какую-то ленту новостей, можно там попасть на такие посты, там, вот признаки ответственного человека, вот этот человек такой-то. Какие вы сделали выводы по отношению к людям? Я поняла, вы не делите никого на здоровых и больных, но вы работаете с людьми, которые имеют какие-то там...
Это я в области Евангелия, проповеди Евангелия говорю, я не делю. Да? Но, конечно же, взять меня... У меня есть 3 сына и дочка. Если я какое-то задание даю своему старшему сыну, ему скоро 18 лет, он выше меня на голову, или младшему сыну, конечно, я разделяю. Хотя они оба здоровые. Но у каждого есть свои способности, свои дары, понимаете? И поэтому, конечно, я по-разному, может быть, буду говорить с одним или с другим. Mm-hmm. И человек, который недоразвит в чем-то умственно, есть другая речь, может, не такая заумная. Вот, кстати, между прочим, когда я начинал работать, и я начинал работать именно с такими недоразвитыми людьми, они меня все просто Альфред называли. Им сложно, это Herr Apteker, это, знаете, они просто Альфред, ну, они на самом деле как дети, да? Вот. И когда я перешел, часто работаю с людьми, которые достаточно, ну, способны, там, у нас, вот так вы придете, вы не отличите, где сотрудник, где клиент, mm-hmm. да? Они все живут в своих квартирах, некоторые даже водят машины, но тем не менее они психически больные. Вот. И вот они должны меня называть на «вы», я их тоже на «вы». И иногда, когда мы бываем там, где вот те, они меня помнят, да, и они мне: «О, Альфред, привет, на «ты», и там, о, такие недовольные, что mm-hmm. меня видят». Mm-hmm. Те немножко огорчались, почему не на «ты», а мы должны на «вы». Да? Есть разница, конечно, есть разница, понимаете? Вот. Но это я имел в виду по отношению к проповеди Евангелия.
Хорошо.
Я бы не стал какие-то другие методы.
Так вот, к чему вы пришли? Вот какие бы вы особенности или какие итоги вы для себя после там анализа всего, после наблюдения, после вот сколько лет работы с этими людьми, что вы можете о них сказать? Там первое, второе, третье, четвертое.
Во-первых, я уже сказал, они очень благодарны. Потому что где-то вот просто в нормальном мире, в окружении, они очень мало внимания находят. Они мешают, они никому не нужны. И поэтому, когда им проявляешь внимание, они очень благодарны, и ты получаешь ответ, да. Видишь плод. Да? Нужно, конечно, с такими людьми тоже быть внимательным, чувствительным. Потому что, конечно, они могут быть очень ранимы тоже. То есть они привыкли, что они никому не нужны, и когда где-то ты с ними неправильно, ну, как бы невежливо или нехорошо как-то обходишься, их это ранит, может, больше, чем других. Если кто-то там пришел в магазин, ему там сказали: «Не мешайте мне работать, я вас много, я одна», ну, повернулся там, пошел дальше, да, вот, то они могут, конечно, очень сильно огорчиться. Да. И вот еще одна особенность, как раз вот психические заболевания, это то, что есть очень много людей среди них, которые склонны к суициду. По-русски тоже, да?
Да,
суицид.
Да.
Вот. И тут тоже надо быть очень внимательным. У меня, когда я начинал работать, я был еще неопытным, и потом меня это мучило, эта ситуация, потому что одна женщина, у нас была прогулка в парке, все было хорошо, а она мне говорит: «А вот если много таблеток съесть, что-то будет?» Я говорю: «Ну, конечно, может быть». Я говорю: «Ну, этого не надо делать». Она: «Да-да, не, ну, конечно, да-да». И потом опять: «А если все-таки съесть много, будет что-то?» Я говорю: «Ну, наверное, вы же понимаете, что это делать». «Да-да, я понимаю, я не буду, да, конечно». И вот как навязчивая идея, я же думаю, ну, что это она такая зачастила с таким вопросом, да? И на следующий день я узнал, что она приняла очень большую дозу, она накопила дома, ее откачали, но, конечно, это все было очень, очень, очень драматично. И я, честно говоря, себе приписывал немножко вины, да, что я не прочувствовал, не отреагировал, да, как-то.
Как вы относитесь к депрессии? Вот когда человек говорит: «У меня депрессия». У нас церковь говорит: «Да не выдумывайте, ребята, открывайте Библию, читайте, вашу депрессию как рукой снимет». Но на самом деле ситуация нажимает со всех сторон, и человек действительно просто срывается с катушек. Вы что думаете об этом?
Это сложный вопрос, потому что под словом депрессия называют что угодно. Плохое настроение, там, да, что-то я задепрессовал. Еще раз говорю, я не врач, я не имею права ставить диагнозы, но депрессия — это самое настоящее психическое заболевание. Вот. И как раз при депрессии наибольший, по-моему, процент, это я так субъективно, попыток самоубийства. Да? Поэтому к этому надо серьезно относиться. Вот, просто почитай Библию. Ну, я не хочу сейчас там богатилизировать, прочитать Библию. Это очень важно, читать Библию. На самом деле Библия, она помогает нам справляться с жизненными трудностями и выводит нас из каких-то таких депрессивных состояний. Но здесь различается депрессивное состояние, депрессивный эпизод. Это врачебный такой вот терминология, да? Вот, и разные там другие виды депрессии. Но это не моя компетенция, честно говоря, да? И вот, но это серьезное психическое заболевание. К этому надо серьезно относиться.
То есть
это неплохое настроение просто, да? Захандрил, что-то там... Да, вот это,
какое-то
это...
время долгое захандрил.
Да,
на это... месяц, на полгода хандрит человек.
Да, ну надо обращаться к врачу. Да? Так же, как и с любыми другими. Там, если бы живот болит, 5 минут, день, 2, месяц, ну, наверное, что-то серьезное, правильно?
Хорошо, у нас есть несколько вопросов от наших радиослушателей, которые звонят к нам в редакцию. Но первое вот такое общее, вот вы уже исходя из наблюдений по вашей работе, каких ошибок наиболее распространенных и наиболее опасных, к каким ошибкам приходят родители детей, которые вот имеют какие-то отклонения психологические и так
понимаю,
дальше?
Понимаю. Самые большие ошибки, которые наблюдаю, это когда, во-первых, у родителей появляется чувство вины. Ну, как бы вот мы его родили, он там какой-то неправильно получился. И они пытаются защитить от всего, и оградить его от всего, и во всем помочь ему. Это очень большая ошибка. Когда я начинал работать, вот там много тоже пожилых пациентов, они и... физически не все в порядке. Многие на инвалидных колясках. Mm-hmm. И там была одна женщина, она с такой, я не знаю, как это называется, знаете, как на трех колесиках, такая ручками так ее толкаешь перед собой, да?
Да.
И она делала, знаете, там, два шага в минуту, может быть. Она mm-hmm. так медленно-медленно передвигалась. И, ну, я парень, я, да, как бы, вот, сотрудник, я моя, как бы, не участь, как сказать,
участие.
Да, им помогать, как бы, вот. И вот после еды они должны были относить тарелки свои на кухню. На кухне это вот она сидит, вот здесь вот дверь выйти, узкий коридор, и следующая дверь это кухня. Это близко совсем. Но она, пока она встала, пока она поставила эту тарелку на свой этот вот тачанку свою, да. И пока она эти шаги делает, я, конечно, взял тарелку, говорю, садитесь, я стоп на кухню, мне это меньше чем...
Услужили.
2 секунды, да. И мне тогда мои сотрудники, они подсказали. Я был молодым, только начал работать. Они говорят, ты делаешь себе медвежью услугу. Да. А если ты будешь за нее это делать, а когда же она вообще будет двигаться? Понимаете? И правда, я тогда понял, у меня есть вот этот друг, который со мной в Киев приезжал на коляске. Он все старается, на инвалидной коляске он все старается делать сам. И он очень злится, когда ему приходится, например, попросить меня лампочку закрутить. Он не может лампочку закрутить.
Но все остальное... хочет сам это сделать, да?
Да, и он стремится по возможности хоть как-нибудь, но самому что-то сделать и никого не просить. И я видел других, встречался с такими, к нам как-то приезжал в церковь, он на такой электрической коляске, у него все тело через коляску аж переваливается, и он, ну, просто как мешок, не знаю, чем набитым, да? И это человек, который на себе поставил крест, который даже не пытается как-то что-то делать, понимаете? И это, в этом большая разница. У меня есть такой клиент, который жил до 60 лет с родителями. Потом родители умерли. И в 60 он начал первый раз. Он не знал, как стирать, как в магазин заходить, закупаться. Это очень большая проблема.
Это тоже человек с какими-то ограничениями?
Да, ну, психическое заболевание, да. Ну, он такой по улице, вы, может быть, внешне и не скажете, что он больной, да? Вот. Ну, да. И это очень трудно в 60 лет начинать. И нельзя у них забирать этот шанс. Это надо сказать родителям. Потому что родители, которые их ограждают от этих вызовов жизни, скажем так, да, они у них забирают шанс развиваться.
То есть свое материнско-отцовское стремление уберечь, помочь, да, подставить, да, соломку, да, надо его убрать, конечно, на задний, конечно, план и дать человеку.
Бывают острые ситуации. То есть там человек шел... спотнулся, сломал, да, ногу, конечно, да, надо его поднять, конечно, и помочь ему, да? Но потом этому человеку надо дать возможность ходить, чтобы он разрабатывал ногу, и чтобы она опять начала ходить. Потому что если в длительное время его все время оберегать от нагрузок, он всю жизнь не сможет ходить, правильно? Ну, вот так.
Хорошо, то есть нетерпимость, да, вот хороший пример вы показали с тарелкой, которую вы сами решили помочь. Второе, чрезмерная опека, чрезмерная любовь. Может быть, еще какие-то моменты? То есть, когда родители делают медвежью услугу.
Ну, это,
не родители, это еще... а вообще родственники, вот те, которые
еще
заботятся.
Может быть, что можно сказать, что забирать у них возможность принимать решения. Да? Это же такие же люди, как все. И они имеют право на свою жизнь и принимать решения. Потому что часто у людей, которых... Это нелегко. Это вообще нелегко. Это как раз в моей работе очень такой... Как бы на грани мы ходим очень часто.
И страшно и опасно.
Ну да, но надо смотреть по возможности, если есть возможность. Но не во всем у них забирать это решение, понимаете? Даже если покупают одежду, ну, спросите, не нравится тебе или не нравится, а не просто дать ему что-то одеться, понимаете? Иногда это, опять же, учиться где-то, не учиться, жить в этой комнате или не в этой комнате, может, хочет отдельно жить, да? Ну, конечно, каждый случай индивидуален, очень трудно так. Но вы понимаете, о чем я говорю? Что да. Очень часто ставят, ага, это вот такой, он несчастный такой, вот он бедненький, и мы... Ты не напрягай, мы за тебя уже подумали. Думать — это не твоя, как бы, роль, да? Это неправильно. То есть на каком-то своем уровне хоть немножко, но надо давать им проявлять себя как личность и развиваться как личность.
И плюс те, которые сейчас за него думают, приходит смерть, они тоже могут покинуть эту землю, да. И человек останется сам, один.
Это тоже правда. И еще потом могут, или у тебя могут быть чувства вины, или у тебя могут обвинять как родителя, вот почему ты не дал мне там этой возможности. Когда эти вот больные или синдром Дауна, например, я смотрю, они парочки, ну, у них как бы вот эти вот любовные такие вот отношения, это особенно тема у них, вот, и они ходят по такими парочками влюбленными, они такие вот, и смотришь, как бы Гитлер их стерилизовал, да, если даже не убивал, да, вот, чтобы больше не было такого вот потомства. Но имеем ли мы на это право, понимаете? Они же тоже имеют право любить, они тоже имеют право переживать какие-то чувства. Тут могут быть крайности, понимаете? Вот я об этом.
Я вас хочу попросить помолиться за тех наших слушателей, которые опекают таких людей, о которых мы сегодня говорили, и за родителей, которые сейчас со своими детками, также в контексте всего того, о чем мы сегодня говорили.
Я только очень коротко скажу, перед тем помолиться. Это нелегко работать с такими людьми. Очень быстро можно начать раздражаться и терять терпение, потому что, ну, чем более человек болен, тем это труднее. Да? Вот. И Писание говорит, что вера, испытание веры производит терпение. Поэтому я рекомендую в первую очередь всем иметь веру в Бога. Потому что без Бога, не дай Бог. И Дух Святой, он тоже производит долгое терпение, даже когда терпения не хватает. Ну и во всех остальных случаях я просто чувствую, конечно, потому что это трудно. И поэтому мы будем молиться и просить силу свыше, чтобы он дал нам. Господи, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за то, что Ты Творец, Ты Бог творящий, Ты сотворил эту землю и нас. Но через грех земля и мы иногда искажены, и этот образ и подобие, которое Ты дал нам, оно иногда не соответствует. Приходят болезни, какие-то искажения. Есть люди, которые нуждаются в поддержке. Есть люди, которые сами не могут прожить на этой земле, которым трудно. И я прошу, Господь, облегчи, исцели. Дай, Господь, силы пронести жизнь здесь, на этой земле, и таким людям, которые инвалиды, которые имеют всяческие заболевания. И особенно укрепи людей, которые помогают им. Дай им, Господь, терпение, если нужно, и долго терпение. И когда нет другой возможности, Господь, мы можем просто вместе поплакать или вместе порадоваться. И сейчас мы сочувствуем и берем это духовно рукой за руку и поддерживаем всех этих труждающихся, всех, кто поддерживать других людей. Во имя Иисуса Христа, Господь, дай силы, дай мудрости и сотвори чудо там, где это чудо нужно. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.
Аминь. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світло підтримки». І сьогоднішній учасник нашої бесіди, нашої програми, це був пастор Альфред, аптекар із міста Гельзенкірхен. До наступних зустрічей.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі.